Дональд Трамп как угроза американской демократии. Это было одной из главных тем демократов в этой президентской кампании. Кажется, этот вопрос занимает центральное место в заключительные дни предвыборной гонки. Об этом мы поговорим сегодня в подкасте 16.00 Пенсильвания Авеню. Я Валентин Барышников. Со мной в студии рядом Анастасия Тищенко. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Роман Могучий. Роман, добрый день.
Здравствуйте.
И на связи с нами Владимир Абаринов.
Здравствуйте, Валентин, Настя и Роман.
Здравствуйте, Володя. Я напомню, что мы журналисты «Радио Свобода» в разном качестве, рассказывающие о предвыборной кампании в США. Итак, начинаю с того, что Трамп в последние дни много делал таких заявлений, которые можно воспринимать как угрозы в адрес его противников. Тезис о существующих внутри страны врагах. Республиканцы, как обычно, должны были выворачиваться, когда им задавали вопрос, а что имел Трамп в виду. Приходилось им говорить, что он не имеет в виду демократов, а, скажем, иммигрантов, нелегальных иммигрантов. Но эта тема внезапно вернулась в центр предвыборной кампании. Это было центральной частью демократической повестки в начале кампании. Джо Байден фактически ставил на то, что в конце концов избиратели, когда будут вынуждены в ноябре выбирать между ним и Трампом, выберут Байдена прежде всего потому, что Трамп являет собой угрозу демократии.
Ну, как будто бы об этом в последнее время и говорит Харрис довольно часто в своих выступлениях.
Харрис пыталась последние месяцы говорить больше о том, что является главными темами для избирателя. Это экономика, инфляция, иммиграционный кризис. Но сейчас Трамп довольно жесткими своими выступлениями вернул эту тему назад, и Харрис и другие демократы говорят о том, что Трамп представляет собой угрозу демократии. Володя, вы хотите что-то добавить к этому?
Ну вот интересно, конечно, как у нас как бы разный угол зрения, да? Я в какой-то степени изнутри смотрю на эту кампанию, хотя я многого тоже не вижу, потому что сейчас кампания приняла такой узкотаргетированный характер, избиратель в целом ее не видит. Видит только тот, кому она предназначена. Я бы выделил пару событий, которые произошли в эти выходные. Во-первых, значит, началось раннее голосование, да, по всей стране. В 49 штатах, в Оклахоме еще не началось, а в 49 началось. Это, значит, по почте и лично можно прийти проголосовать. И проголосовало уже почти 14 миллионов человек. Еще более 43 миллионов собираются проголосовать досрочно. 14 миллионов – это 7%. Самый высокий процент проголосовавших в Южной Дакоте – 24%, а в Джорджии – 20%, или почти 1,5 миллиона человек, в том числе бывший президент Джимми Картер проголосовал по почте. Если говорить о том, что произошло в эти выходные кампании, это, конечно, яркое событие в воскресенье, когда Трамп жарил и раздавал картошку в Макдональдсе в Пенсильвании. Не стоит преуменьшать ее значение. Это очень хорошо продуманная акция, потому что Камала в 2019 году и сейчас утверждала, что студентка подрабатывала в Макдональдсе, но доказательств этому не нашлось, потому что Макдональдс сказал, что база за такие давние годы не сохранилась. А Трамп как раз известен своим пристрастием к фастфуду. Ресторан закрыли на это время, что там находился Трамп. Трамп жарил картошку и раздавал ее через окно. И при этом приговаривал, что он, похоже, работает в Макдональдсе дольше, чем Камала. И, кстати, бесплатно раздавал, оплатил все сам.
Володя, я на секунду ворвусь. Ту картошку, которую он раздавал через окно людям, NBC утверждает, что эти люди – это специально отобранные люди. Это не просто люди, которые приехали.
Ну,
мало того, что ресторан закрыли, но еще и...
Окей. Помните, раньше было, каждая кухарка не может управлять государством, а вот теперь мы знаем, что каждый сотрудник кассы Макдональдса.
Володя, простите, возвращаю вам микрофон.
Посмотрите, теперь уже Трамп герой интернет-мемов. А что касается специально отобренных, то вот по сетям разошелся клип таунхолла Камалы Харрис, в котором избирательница спрашивает, можно ли задать вопрос. А ей отвечают, что вопросы уже распределены. Понимаете, вот это два разных подхода к кампании. Камала по-прежнему боится непредвиденных ситуаций, боится скользких вопросов. Еще одно событие, не знаю, в других обстоятельствах, может быть, я бы не стал его упоминать, но сейчас скажу, потому что за ним тоже какая-то история стоит. В субботу на ралли в Латробе, штат Пенсильвания, Трамп долго воздавал хвалу Арнольду Палмеру, легендарному гольферу. Его именем назван аэропорт этого города. Он умер в 2016 году. Ну и в частности, он воспел его мужские достоинства. Мол, когда соперники видели его голым в душе, они выходили и говорили: это что-то невероятное. Одна из дочерей Палмера сказала, что считает эту похвалу неприемлемой и неуважительной. Но здесь важна реакция публики. Как вы помните, в 2016 году так называемые разговоры в мужской раздевалке вызвали смущение и осуждение, в том числе среди республиканцев. Но сейчас это только смех. В этом, я считаю, можно усмотреть вот индикатор того, как изменилась публичная политика в США.
Можно предположить, что за этим стоит попытка республиканцев проявить эту маскулинность, потому что по опросам у Камалы Харрис большие проблемы с мужчинами-избирателями, и, видимо, республиканцы пытаются таким образом еще больше усилить нажим на этом фронте и привлечь мужчин-избирателей такими методами.
Да, я согласен, что это домашняя заготовка, конечно.
Предвыборная кампания как бы входит в завершающую стадию, и кандидаты, они суммируют для избирателей, с чем они идут на выборы. Послание Трампа выглядит очень жестко. Он говорит о своих соперниках, о демократах, в максимально жестких терминах. Он не стесняется опять ни в каких выражениях.
Может быть, штаб Трампа просто решил, что хватит ориентироваться на неопределившихся и пора мобилизовывать тех, кто за него
голосует.
Абсолютно,
да. Вероятно, это как раз самое рациональное объяснение. Это приводит к вопросу опять, что будет делать Трамп, если он победит на выборах.
Ну, помните те же выборы 2016 года? Он обещал посадить Хиллари Клинтон. Но надо отметить, что за те 4 года, пока он был президентом, дела-то против его политических соперников не заводились. А вот против него, пока он не был президентом, дел заведено более чем достаточно.
Это как раз то, что говорит Трамп. Очень хорошо. В 2016 году ходят анекдоты о том, как не был готов Трамп к тому, чтобы быть президентом. Вот это неожиданное... Победа его, она, как выяснилось, была неожиданностью для него и его штаба.
Вы совершенно правы. Если мы вспомним, он ведь свой штат набирал, штат, аппарат Белого дома он набирал просто по телевизору. Вот кто ему понравился в телевизоре, он того и брал. Совершенно не зная человека, не встречаясь с ним ни разу.
Сейчас ситуация выглядит по-другому. И это то, что вызывает опасения у демократов и у многих людей, которые опасаются прихода Трампа.
Еще говорили в 2016 году, что он обтешится, что система его обтешит. Но ничего он не обтесался.
Культурный феномен, что огромное количество людей, которые работали с Трампом, они позже говорили, что этому человеку нельзя быть в Белом доме. Трамп, как водится, очень плохо отзывался об этих людях и говорил, что я их всех уволил. Сейчас люди выражают опасения тем, что Трамп гораздо лучше, видимо, готов. У него есть система, которая готова к действию, если он будет избран президентом. Но есть этот разговор о проекте 2025, Трамп дистанцируется от него, и это действительно не его проект, это проект, приготовленный его сторонниками для него, но это видно, насколько переходный период Трампа лучше подготовлен, чем тогда. Поэтому ситуация выглядит в 2024 году по-другому, чем она выглядела в 2016.
Надо сказать, что узурпация Трампом власти не единственный страх, который есть от его прихода. Второй страх, тоже не менее распространенный, это то, что при Трампе развалится госаппарат, как с ним практически происходило в прошлый раз. Недавно читал публикацию, что многие чиновники в Вашингтоне не заказывают себе ремонт, опасаясь, что через несколько месяцев у них не будет работы и нечем будет этот ремонт оплачивать. Но на самом деле эти два нарратива, они же противоречат друг другу, потому что либо у тебя нет чиновников и нет госаппарата, либо у тебя есть мощный госаппарат, который по твоей воле кого-то начинает арестовывать и преследовать политических противников. Но не может быть и того, и другого одновременно.
Может быть, это то, о чем все говорят. Все упоминают проект 2025. Я еще раз поясню для слушателей. Фонд Heritage, то есть фонд наследия, консервативный аналитический центр, который всегда работает для республиканских администраций, подготовил некий план консервативных реформ под названием проект 2025. И, в частности, этот проект подразумевал формирование из сторонников Трампа подготовленных, ветированных кадров для его администрации. Этот проект стараниями журналистов и демократов получил широкую достаточно известность. Почти 3/4, я видел в опросах американских избирателей, осведомлены об этом проекте, большинству из них резко не нравится. Поскольку это консервативный проект, они довольно много придумали вещей, как осложнить аборты, в частности. В результате к лету проект 2025 стал весьма громким и весьма непопулярным, и Трамп стал от него дистанцироваться. Трампу вообще не нравится, когда что-то выглядит так, что это не он решает что-то, а он будет выполнять чей-то план.
Там все-таки больше 100 фондов.
Там много-много, поэтому... да, но они как бы сейчас...
Это смешно, что говорит, я не знаю, кто эти люди. Там 140 членов его, сотрудников его бывшей администрации. Он просто не мог с ними не встречаться, не знать.
Это очевидно, Трамп просто, как обычно он говорит, я ничего не знаю, я ничего не слышал.
Но он дистанцируется от того, что стал непопулярным.
Но факт остается фактом, что проект 2025 в таком виде, в каком он был, как минимум ушел в тень, но это не значит, что ушли в тень механизмы, потому что иногда на ралли, на своих предвыборных кампаниях он упоминает людей из этого проекта и говорит, вот они нам пригодятся. И это был пролог к разговору о том, о чем упоминал Роман. Как будет устроен госаппарат? Разломает ли Трамп госаппарат или нет? С точки зрения, по крайней мере, проекта 2025,
да,
то, как
разломает.
Они выглядят, они считают, что госаппарат в нынешнем виде будет саботировать, как они говорят, он саботировал решение Трампа, когда он был президентом с 2016 по 2020 год, 2017 по 2021, на самом деле. Поэтому задача переустроить госаппарат, провести реформу госаппарата.
Сломать и построить заново другой, свой, под себя.
Да.
Со своими сторонниками.
Да. Госаппарат выглядит так. В нем десятки тысяч людей, подавляющее большинство – это как бы госслужащие, специалисты в своей сфере. Каждая администрация приводит с собой несколько тысяч, там около 4000 политических назначенцев. Это люди, которые являются связующим звеном между администрацией и конкретным министерством. И с точки зрения Трампа и людей, которые вокруг него, вот этих назначенцев политических недостаточно, потому что все остальные министерства, все там сплошные либералы засели и мешают проводить его политику. Поэтому они по-другому запишут рабочие обязанности этих людей, и это позволит 50 тысяч госслужащих заменить на лоялистов Трампа. Они не будут, может быть, не специалисты, но они будут делать то, что им говорит администрация Трампа.
Комсомольский призыв.
Насколько я знаю, у них уже есть база этих назначенцев.
Вот этот фонд вместе с этим проектом, там есть ссылка, где ты можешь пойти, записаться,
заполнить
билеты, пройти обучение.
Если уж мы говорим о том, что они заменят своими назначенцами, и которые будут подчиняться воле Трампа, то полезно поговорить, а какова же эта воля, какие же, собственно говоря, планы, что они собираются делать. И вот здесь я бы выделил прежде всего Министерство юстиции, которое предлагается лишить независимости, потому что сейчас Министерство юстиции – это независимое ведомство. Оно не подчиняется президенту в том смысле, что оно служит не лично президенту, а служит закону. Президент не имеет права лично приказать министру юстиции возбудить там уголовное дело против кого-либо или какому-то федеральному прокурору. А в соответствии с проектом 2025 – Министерство юстиции поступит как бы в личное подчинение президенту, и тогда президент сможет
им приказать. Это правда. Я думаю, только они, как обычно, будут отрицать это и говорить, что просто хотят, чтобы министр юстиции, он же в Америке совмещает должности генерального прокурора, больше, чтобы прислушивался к президенту. И вообще, у них такая большая концепция того, что президентские полномочия гораздо шире. Они не должны ограничиваться бюрократией. То есть они очень широки конституционно, а вот бюрократия их неконституционно ограничивает с точки зрения Трампа и его сторонников.
То есть ликвидировать систему сдерживания.
Трамп же говорит, что против него... То, с чего Роман начал. Роман сегодня представляет республиканскую точку зрения в нашем подкасте. Трамп все время говорит, что его политически преследуют. Против него завели столько дел, сколько не заводили ни против кого из бывших президентов. С другой стороны, это же министерство завело дело против сына Байдена, и сын Байдена был осужден. Байден, очевидно, не смог повлиять на министерство, свое же собственное министерство юстиции. Сторонники Байдена и демократы говорят, это доказательство того, что министерство юстиции независимо. республиканцы говорят, что это Министерство юстиции такими минимальными делами против сына Байдена пытается отвлечь от настоящих крупных коррупционных дел в отношении Байдена и его семьи.
Дальше еще один пункт я бы хотел подчеркнуть. Это предложение проекта 2025 с первых же дней ввести в действие закон о мятеже 1607 года, который позволяет использовать армию для подавления возможных протестов. Министерству юстиции предлагается разрешить уголовное преследование образовательных учреждений и частных корпораций, если они прибегают к так называемой позитивной дискриминации, да, вот отдают предпочтение меньшинствам этническим, учитывают расово-этническое происхождение при найме сотрудников. Министерство образования предлагается полностью распустить, то есть полностью прекратить федеральный контроль над школьным образованием. Вот эти школьные советы, местные школьные советы будут решать все. Федеральный фонд помощи, значит, учащимся из малоимущих семей хотят закрыть. Финансирование бесплатных школьных обедов сократить. Ну и так далее. Национальное управление океанических атмосферных исследований, которое сейчас занимается, значит, метеорологическими наблюдениями, предупреждает об ураганах и прочее, распустить.
Распустить, не отдать под контроль президенту больше?
Нет, вообще распустить. Агентство по защите окружающей среды сократить. И отменить, конечно, все указы Байдена, связанные с зеленой энергетикой.
Кстати, президент отлично мог бы предсказывать погоду самостоятельно.
Так он и делал. Он же в свое время, есть вот эта история, уже с помощью фломастера подрисовывает карту прогноза погоды.
Ну так они и демократов уже обвинили в том, что ураганы там...
Да, простите, вот, Володя.
И, конечно, что касается здравоохранения и абортов, то это, значит, полностью программа, значит, путинской России, традиционные ценности, образ традиционной семьи. Федеральным страховым компаниям будет запрещено оплачивать процедуры по гендерному переходу, препараты для экстренной контрацепции, отменяются лицензии на препараты для медикаментозного прерывания беременности, это примерно половина всех абортов, и ввести в действие снова так называемый закон Комстока 1673 года. Комсток – это был такой, значит, генеральный почмейстер США в XIX веке, который, значит, думал-думал, как бороться со всякого рода непристойностью и развратом, и придумал, запретил пересылать по почте всякие непристойные предметы, в том числе, значит, литературу. И вот, значит, сейчас его собираются ввести в действие и запретить, значит, пересылку из штата в штат, пересылку по почте порнографии, всякого рода обсценных материалов и средств для прерывания беременности. В том числе предлагается уголовное преследование тех, кто рассылает вот эти вот препараты. Ну и федеральному правительству предлагается продвигать частное медстрахование, сократить расходы на программу Medicaid, это программа медицинской страховки для малоимущих граждан, ну и также усложнить условия получения этой страховки. Вот такая история.
Для малоимущих сплошной мрак.
Я думаю, что он, да, вот Валентин правильно сказал, что он ушел в тень, этот проект, но он никуда, конечно, не делся. Даже если Трамп проиграет эти выборы, то этот документ, а в нем почти 1000 страниц, он останется в обороте. И это такой, конечно, манифест ультраконсервативной Америки, даже не неоконсервативной, это именно ультраконсервативный манифест. Он останется, и он будет в обороте.
Если говорить о будущем, Трамп, он, конечно, пожилой человек, и, как он уже сказал, он в любом случае после этих выборов, он дальше, если он станет президентом, то он уже это второй раз, но в следующих выборах, если он проиграет, он участвовать не будет. Но в воображаемой Америке, где Трамп президент, второе и третье лицо – это вице-президент Венс, и третье лицо – это спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который, я не знаю, останется ли он спикером, но шансы на это велики. Они очень молодые. В принципе, это даже не одно поколение Трампа, потому что одно поколение Трампа – это Камала Харрис, которой исполнилось 2 дня назад 60 лет. Они еще моложе, и это как бы они внуки в каком-то смысле Трампа. И они очень консервативные, и можно себе представить, что что-то из этого, как Володя говорит, что это останется, что-то из этого может проекта остаться – точнее, даже уже не самого проекта, но вот этого, этой картины мира, вопросы семьи, против абортов.
Но эта картина мира, все-таки она не берется из документа. Это документ формируется,
правильно, потому правильно, что такая картина мира существует. Да, абсолютно. И поскольку мы говорим о том, является ли Трамп и республиканская партия Трампа угрозой для демократии, они отрицают это. Они говорят, что это демократы коррумпировали власть, преследовали Трампа, преследовали республиканцев. Но в современной республиканской партии есть своеобразная клятва на верность. Это ответ на вопрос, считаете ли вы, что 6 января 2021 года вот эти люди, которые ворвались в Конгресс, они совершили ли они какое-то преступление. Но главный вопрос, были ли украдены выборы в 2020 году? Есть ответы и Венса, и Джонсона на этот вопрос. Они говорят, что они направлены в будущее. Потому что ни один политик в республиканской партии не может сейчас пользоваться поддержкой, если он отвечает на этот вопрос, что с выборами было все в порядке.
Этот же вопрос про 6 января есть в анкете на проекте.
Конечно, это пропуск в республиканскую партию сейчас. И поэтому интересно, что когда сейчас обсуждают, что будет дальше, вот сейчас будут выборы. Они уже сейчас создают это давление. Пятая часть республиканцев по недавнему опросу говорит, что если Трамп проиграет, выборы признавать не надо. Трамп ответил буквально на днях на вопрос, видел ли он свидетельство, что сейчас что-то не так с выборами. Он сказал, нет, я ничего сейчас не знаю. Но после этого так обсуждал, что вот, ну, вот эти левые, они, конечно, хотят украсть. Вот мы предпринимаем все усилия, чтобы не дать им украсть. Если Трамп проигрывает, представить себе, что будет, довольно легко.
Я хотела добавить, что, насколько я понимаю, нынешние цифры досрочного голосования довольно высокие, что очень большое количество людей пришло по сравнению с другими годами.
Кстати, высокая активность вот именно на досрочном голосовании, и это результат в том числе агитации кампании Трампа. В 2020 году всячески протестовал против почтового голосования, а сейчас они агитируют, наоборот, своих сторонников.
Когда вы говорите, что известно, что произойдет, если Трамп проиграет выборы, на самом деле, что произойдет, если Трамп выиграет выборы, мы тоже можем посмотреть по истории его же команды. И один из представителей нового поколения, про которого вы говорите, будет объявлен Трампом предателем, а другой выпустит мемуары, в которых скажет, что Трампу нельзя было находиться в Белом доме. В команде Трампа надолго, пока никто особо-то и не задерживался из тех, кто сидел в Белом доме.
Досрочные выборы, о которых заговорили, великое искушение смотреть на то, что сейчас происходит с досрочными выборами, попытаться сделать какие-то выводы, потому что все сидят на иголках, кто же победит.
Я не про результаты, я про явку и про количество проголосовавших.
Даже после выборов 2020 года там была рекордно высокая явка. По сравнению с ней картина смазана, кроме того, как Володя заметил. Трамп действительно поменял позицию по понятным причинам. Они поняли, что в такой ситуации, когда так близки обе компании, обе стороны, так близки в вопросах, все пытаются выиграть уже явкой, привести максимальное количество своих сторонников на выбранные участки. Традиционно считалось, что демократы лучше в этом вопросе. Демократы заранее приходят, заранее голосуют. Лучшее качество избирателей. Республиканцы прекрасно это осознают. И они просто хотят привести максимальное количество сторонников, не оставляя их на 5 ноября, чтобы там у кого-то ребенок заболел, у кого-то, не знаю, отгул не дали, или личные обстоятельства не позволили ему дойти до избирательных участков. Поэтому сейчас Трамп одновременно продолжает говорить, что, ох, вот это вот досрочное голосование, ох, оно мне не нравится, но при этом одновременно они отправляют людей голосовать досрочно. Может быть, кстати, из-за того, что Трамп вот так по-прежнему, он не может преодолеть этот вот внутренний позыв поделиться недоверием, потому что где-то задним числом ему же когда-то в будущем, если он проиграет, ему же нужно, говорит, на что-то сказать будет. А, ну вот, по почте там, как обычно, он скажет, нелегальные мигранты все отправили по почте свои голоса. В отсутствие любых подтверждений этого. Поэтому он одновременно играет на всех полях, и, может быть, это как-то помешает какому-то количеству республиканских избирателей дойти до участков. Но прямо сейчас республиканцы ведут своих избирателей тоже активно. Поэтому явка сбитов республиканцев, да и демократы, приводят многих своих избирателей сейчас это уменьшает количество, естественным образом, избирателей, которые придут 5 ноября.
Общее.
И, может быть, сейчас цифры, они по сравнению с прошлыми циклами лучше, но это может привести к тому, что 5 ноября будет меньше людей. И нету пандемии, голосование по почте было мерой против распространения заболевания. Соответственно, слишком другая ситуация, мы не можем ничего сказать. Я вижу эти результаты, сколько проголосовало республиканцев, сколько проголосовало демократов. Мы не знаем, конечно, как проголосовали люди, но в некоторых штатах есть информация о том, сколько зарегистрированных демократов, сколько зарегистрированных республиканцев проголосовало. Но я бы сказал, что сейчас ничего сказать нельзя.
Добавлю, что, конечно, будущее страны в значительной степени будет зависеть от выборов в Конгресс. Сейчас есть очень серьезные такие признаки того, что республиканцы выиграют обе палаты, и верхнюю, и нижнюю. Но сейчас вот в Сенате 51-49 в пользу демократов. Я огрубляю, там есть независимые, которые блокируются с демократами. Но Западная Вирджиния, значит, совершенно точно, значит, перейдет в стан республиканцев и под большим вопросом Огайо и Монтана. И тогда будет 51-49 в пользу уже республиканцев. Хотя два сенатора республиканца, это Сьюзен Коллинз от Мэйна и Лиза Мурковски от Аляски, они голосовали за импичмент Трампа. И, возможно, благодаря этому Лиза Мурковски была переизбрана в 22-м году. Во всяком случае, ну, не все республиканцы так уж оголтело следует за Трампом. Ну и в нижней палате у демократов положение очень серьезное. Есть большая вероятность того, что республиканцы сохранят контроль над нижней палатой. И вот тогда, даже если Камала станет президентом, ей будет исключительно сложно проводить свою повестку. Ну, а если станет Трамп, то при таком раскладе мы будем жить в однопартийной стране. Ну, это бывало, случалось в американской истории. И, как правило, значит, через 2 года на промежуточных выборах президентская партия проигрывает выборы в Конгресс.
И к этому надо прибавить довольно консервативный Верховный суд. Несмотря на эту мрачную картину для демократов, по-прежнему в вопросах все слишком близко. И хотя сдвиг есть в пользу Трампа заметная за последние 2 недели на 1-2%. По-прежнему в 6 или 7 колеблющихся штатах нельзя сказать, кто победит.
Ну вот я смотрю, что вот этот проект 538, на который мы много раз ссылались в этом подкасте, он, значит, на прошлой неделе поменял свой, значит, прогноз. До этого у Харрис было 52 шанса из 100, что она выиграет выборы. На прошлой неделе было уже 52 шанса у Трампа, а сегодня я посмотрел 51 шанс из 100 у Трампа и 49 у Харрис. Ситуация, да, очень подвижная, и очень колебания происходят в очень таких незначительных пределах. Ну, на ничью они дают меньше 1%, меньше 1 шанса из 100.
Хорошо, на этом, наверное, мы можем завершить наш сегодняшний эпизод подкаста. Напоминаю, что это был подкаст 16.00 Пенсильвания Авеню, и с вами были Валентин Барызников, Анастасия Тищенко, Роман Могучий, Владимир Абаринов. Всего доброго.